вот вы приехали в школу, и я просто ребятам скажу, что у нас молодой человек, он был на 3 интервью. За какой период вас София туда?
За последнюю неделю.
Вот за неделю он пошел на 3 интервью, и все 3 компании его захотели. А была проблема, какую выбрать, или было понятно, куда выбрать, вот куда пойти из 3?
Для меня не было проблемы, у меня был один фаворит, что я хотел бы туда попасть. У них как бы, они прямо на интервью начали разговор с того, что они ищут человека для того, чтобы он был частью команды, которая будет заниматься автоматизацией.
Это здорово. Они на SaaS-те работают. Как он там называется?
Это cloud-based testing.
SaaS – это название компании, а тест, тул называется touch-test, по-моему.
Возможно. Я, кстати, не был с ним знаком, вот сейчас буду.
У нас есть занятия по нему, у нас лицензия есть, мы имеем их лицензию. Да, это очень круто. Вообще автоматизация круто. А тач-тест – это такой инструмент, который через пару лет, я надеюсь, он будет просто всюду. И это очень большая такая возможность скакнуть хорошо.
Да.
Там платят чего-то они?
Да, они платят больше, опять-таки, чем я откосил траву. Но это интерншип, то есть это понятно.
Но на самом деле получается такая история. Если они вас туда берут под automation, это значит, если вы себя нормально покажете, они не должны вам дать уйти, они должны вас там держать.
Я как бы, да, я прочитал это у них в глазах, они этого не говорили, но я как бы...
Они не хотят этого говорить, потому что человек начинает надеяться, а может быть он не придется, и никто лишнего на себя брать не хочет. Но в принципе, если вас берут на automation, фактически вы 2 месяца будете там за эти там сколько там, больше, чем тросить траву в 1.5 раза, значит, вы будете учиться. И после этого они вас должны отпустить, что ли, это было бы роскошью, так сказать, чрезмерной. Поэтому, конечно. Так, а вот эти интервью все-таки, вот вы, за что они вас взяли, вот вы считаете, что вы такое показали, что им понравилось?
Ну, у них как бы стратегия такая, они в основном все интервью начинаются с того, что они спрашивают «Tell me about yourself». И уже зависимо, как ты поведешь этот разговор, они как бы цепляются за какие-то части. И когда они видят, что человек занимался чем-то, вот эти самые мои веб-сайты, какие я делал после работы в свободное время, или там U-тест, что я там...
Я думаю, что U-тест – это очень большой удар людям по голове, потому что говорят, вот парень, который не просто через дорогу перешел, а вы ему говорили, что я вот, чтобы с вами сегодня встретиться, я из Нью-Йорка приехал.
Да, кстати, да. Кстати, я говорю, что я специально в школу, вот я такой весь настроен.
Это на самом деле очень высокий уровень коммитмента, понимаете, когда человек не просто так, он сам, полно народу не знает, что делают. Да. Знаете, а тут человек из Нью-Йорка приехал, так он еще там веб-сайты делал какие-то, пусть простенькие, он еще на U-тесте там сколько-то проектов отфикачивал. Они не могли вас не взять? Они таких просто и нет, чтобы столько человек с собой притащил. Ну, правда. Ну да, я согласен. То есть начиналось с «Tell me about yourself».
Да, и они, кстати, основа разговора уже крутилась или вокруг этих U-Test проектов, или моих этих сайтов. То есть, ну, если ты начинаешь что-то говорить, надо быть готовым, что они за это зацепятся.
Ну правильно. Вы им забросили крючок в виде веб-сайтов и в виде U-Test.
Да,
и дальше они подвисли на этот крючок, и вы их уже тянули там на берег, конечно.
То есть, я думаю, что это еще. Я даже не думал про переезд именно, вот это я говорил тоже. Это, возможно, тоже помогло.
Жена что говорит?
Жена очень довольна, рада за меня. Она всегда меня верила, но я хотел это уже как бы сделать, тогда уже.
Она моложе вас, она маленькая?
Нет, она моего возраста. Немножко, да.
Ну хорошо. А вам не говорят родители там, внуков давайте?
Родители говорят, конечно.
Есть такое.
Да. Ну мы как бы сейчас никаких решений не принимаем, но жизнь покажет.
Ну вы еще молоденький, на самом деле, у вас есть там время на разгон. Что собирается жена делать?
Жена, она как бы работает над английским, и я очень рад, что мы ей нашли работу здесь, в магазине одежды. Совсем близко от дома. То есть она
пешком. Не русский, такой нормальный американский.
Да, нормальный магазин. Американский магазин. Мы просто анкету заполнили на сайте и к ней позвонили. Я ей сделали коротенькую историю о ее жизни, так как нас здесь учат в школе.
Правильно. Это самое главное.
И хотя она, кстати, смешной момент, она не до конца понимала, что ее спрашивают, потому что там были не американцы, а какие-то там...
Китайцы.
Да, другого происхождения, то есть английский у них специфический. И она не до конца понимала вопрос, но так как она была подготовлена, она просто эту историю про себя рассказала, а не поверили.
Так сколько она уже на работе?
Тут две недели и чуть-чуть.
За эти две недели, вот вы видите, что у нее английский попер, что она приходит с работы, и вдруг вместо, там, я не знаю, какой у вас там домашний язык, украинский?
Украинский, да.
Вот, и она вдруг на английский переходит, нет такого?
Некоторые слова, да, некоторые слова переходят, и, кстати, она мне такие слова говорит, что я их даже не знаю, будучи здесь 4 года, потому что они очень специфические для этого магазина.
Знаете, у меня был случай очень смешной, я когда только приехал, первая моя работа, я по субботам, значит, там за кеш, $20 кешем, стоял в магазине кожаных курт. Угу. А вы читали мою историю?
Да-да-да.
Ну, и там был такой Герман, его звали Херман, хозяин магазина. Мужик лет 45, а мне надо было лет на 10 меньше, чем ему, значит. И как-то раз я, значит, а я все время разговаривать пытался, учил английский. И как-то раз я там использовал слово implement, да, внедрять. И этот Херман мне говорит, Майкл, говорит он, вот это слово, которое ты сейчас сказал, ты, говорит, больше его не говори. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, сам подумай, вот мне 45 лет. Говорит он, я никогда этого слова не употребил и даже не слышал, чтобы кто-то употреблял. Говорит, наверное, и тебе оно не нужно, сказал он, и очень меня удивил. Но он продавал кожаные куртки.
Нормально было.
Ну да, я к чему говорю, что вот вы не слышали, а она там где-то в магазине набралась.
Да.
Ну что же.
Да, очень рад, что мы и там, потому что здесь были предложения, кстати, здесь русское комьюнити, может, не такое большое, как на Брайтоне, но все равно здесь было...
Качество другое.
И в магазин местный русский тоже мы пробовали связываться, но я очень не хотел, чтобы нашла, потому что, ну, язык там просто как бы останавливается в тот же момент.
Здесь качество русской комьюнити совершенно другое, здесь денежные люди, здесь хорошо зарабатывается, здесь очень образованная публика. Я вот сужу по словам артистов, которые приезжают из России, там, вот, из, да, бывшего СССР там, и так далее, они говорят, что такой публики, как в Пало-Алто, вот тут у нас через дорогу, да, такой публики нет нигде. Понимаете, то есть это очень-очень высокий уровень аудитории. Поэтому как бы здесь место непростое, конечно.
Да, да. Это начинается с цен на жилье, и это как бы все фильтрирует, можно сказать.
Так, слушайте, а вот вы там. Я так как-то запутался, что у меня жена из Киева, да, и тут я ее спрашиваю, как правильно, вот украинский или украинский? Она говорит, ну если ты в Украине, она говорит, то там надо говорить украинский. Вот Леся украинка, да, она не была украинка.
Украинская мова, да.
Украинская мова, да, в Украине, да. И насколько я помню, вот у меня же родители все-таки с Украины, да, и их родители, бабушки, вот эти все поколения, у нас всегда говорили украинский язык, украинская литература, там, я не знаю. И я как-то привык так, а теперь начал сомневаться, думаю, как правильно. И вот, черт его знает, вот так. Да, вот, живешь.
Да. Я здесь вот тоже общаюсь с ребятами, и у меня только сейчас возник вопрос, на Украине, в Украине, это никто не может на него ответить. И я сам не знаю, кстати.
Я одно время тоже пытался понять, потому что мы росли, когда было на Украине, была такая языковая норма, которая потом, она была очень политизирована, когда Рада обратилась, в 94 году, Рада обратилась к там, Верховному Совету там, Российской Федерации с тем, чтобы поменять. Что само по себе вообще очень смешно, потому что, скажем, одна страна обращается к другой стране, чтобы там они по-другому на своем языке говорили. Это очень смешно. То есть, если бы, например, там Российская Федерация обратилась там, к Украине, чтобы они на украинском что-то по-другому говорили, это было бы очень смешно. Но в данном случае, так, ельцинское, так сказать, правительство, оно как-то так говорит, да и ради бога им хочется, пожалуйста. И с тех пор возникло две нормы. Но это место, я себя ловлю на том, что я сейчас говорю иногда так, иногда сяк. Но дело в том, что эта штука стала каким-то таким узелком для... большого количества людей, которые рвутся в политические конфликты, они политизируют это. Они говорят, если вот он говорит на Украине, то он как бы не уважает. Я не знаю. Я вижу очень много ресурсов, прям украинских, которые говорят на. И я уж там не знаю. Но многие так обижаются и матом ругаются. И меня тут, вы не знаете, сколько я комментариев там получал в личные переписки, сколько я народу забанил за оскорбление вот на этой почве. То есть они как-то уперлись. Но, в принципе, я думаю так, что если бы, допустим, люди в разных странах там, и так далее, отличались бы только, например, формой носа, Так они бы воевали из-за формы носа. Потому что как бы потребность воевать, она не требует какой-то реальной причины. Понимаешь, там, ну, хочется воевать и хочется. Ты виноват уж тем, что хочется мне подраться.
Ну, это.
Да. Я себя ловлю на то, что я раньше, меня раздражало, когда говорят «вы», а сейчас я сам через раз говорю «так и так». То есть, как бы привыкаешь потихоньку. И язык живой же, он не может измениться по декрету. Понимаете, ну, так как-то вот, да, меняется.
Да, да.
Хорошо, теперь вот вы по-русски тут приноровились говорить, или то есть стал у вас русский язык лучше, чем был, например, когда вы жили во Львове?
Он стал лучше, да, потому что я его не использовал как бы практически вообще.
Да.
То есть я слушал, читал, но так, чтобы общаться, я совсем не общался, и вот сейчас практикуюсь с помельками. Говорю по-русски, но с помельками. Они же ошибки.
У нас тут был паренек из Черновцов приехал. Ага. И он, не знаю, вы что, знакомы с ним или нет?
Ну, я видел видео с ним тоже.
Да, да, он такой сейчас качок стал. Вы не представляете, у него такие мышцы, как Жеботинский. Вот так накачался. Он пока паркет кладет, там виски учит. Но он недели через две, он не мог слова сказать по-русски. Он слушал по-русски нормально, но сказать не мог. А тут он так, через две недели уже так разговорился, потому что ребята, с которыми он живет, он только по-украински говорит, не, давай по-русски. Вот. И он приноровился, то есть у него на слуху-то было, просто у него практики не было разговорной.
Да, но чем больше человек языков знает, это никогда не повредит. Я здесь польский выучил, потому что у нас
тут?
Там было польское комьюнити очень большое, там на Лонг-Айленде.
А легко же, наверное, с украинского польского?
Ну вот нам именно как бы с западной Украины, да? С львовской части, оно как бы немножко ближе, потому что у нас и телевидение немножко было в детстве польское,
у нас тянуло.
Да, то есть, да, польский тоже.
Я как-то, знаете, по молодости, я ничего не различал, кроме пше-пше-пше. А потом у нас в институте было много поляков учились, и уже с ними, когда я прислушивался к тому, как они разговаривают, в какой-то момент вдруг как пробка вылетела, и ты вдруг за этим начинаешь слышать абсолютно четкую славянскую речь, и когда эти пше-пше перестают отвлекать,
да.
Как по-русски говорят. Ну,
да.
Ну, очень близко, да. Очень близко.
Близко-близко.
Ну что же, так за 5 недель вы, вот так сказать, допрыгались. Это довольно быстро. Обычно у нас ребята пару недель сидят. Сколько времени вы проводили в школе? Я вижу, все время сидите, но я никогда не подсчитывал.
Я как бы с самого начала поставил себе цель, что я буду здесь как бы с утра до вечера, договорился со своей женой, чтобы она меня как бы вошла в мою ситуацию.
Но она вошла?
Она вошла, да.
Так.
Она вошла, она все понимает. Но
она теперь говорит, это я тебе.
Да,
она
мне как бы помогает во всем.
Да.
Ланч мне пакует, чтобы я домой не шел.
Вы осторожнее будьте. Я проходил это, жена тоже обо мне заботилась и ланч упаковала. Вот как раз в вашем возрасте. Я килограмм 10 набавил.
Сейчас работа как бы изменилась, здесь меньше движения, это надо будет следить, да?
Да, надо аккуратненько тут наберешь тут.
Вот, то есть, да, я здесь сидел практически целыми днями, есть много онлайн-ресурсов.
И на выходные.
И на выходные тоже, да, когда была возможность.
А вы обратили внимание, что у нас скорость интернета сейчас в 2 раза выше стала?
Да, скорость стала лучше, и внутренняя сеть Wi-Fi тоже улучшилась.
Мы поставили несколько точек там дополнительных, но главное, что мы за десятку, удвоили скорость в месяц, удвоили скорость интернета, сейчас цены упали, что такое произошло. Я и дома себе сделал. Мне видео долго грузить. Понимаете, я сейчас видео гружу раз, не успел, как оно же там. Это очень приятно.
Да-да, интернет. Я как бы удовлетворен.
Ребятам что-то хотите сказать? Потому что вы же тоже наши видео смотрите, да?
Конечно.
Значит, вы, может быть, даже понимаете, какие вопросы там их интересуют или что-то такое вот.
Ну, что могу сказать? Тем, кто еще по той стороне, так сказать, океана.
Географически.
Да, и кто сюда рвется... Не терять надежду, если у них есть внутренние желания сюда переехать. Не терять надежду, а просто систематически работать над тем, ставить себе конкретные цели, рабочая эта виза или еще какой-то путь. Над этим работать и постоянно учиться. Английский язык – это номер один, потом все техническое. Те, кто уже здесь и думает, идти в школу или не идти, я могу с своего, так сказать, экспириенса сказать, что система работает, и тот, кто... хочет, тот, кто работает над собой и всегда готов учиться, он сможет достичь чего-то.
Вы, может, не в курсе, я вам расскажу. Вот та компания, куда вы хотите пойти, они вас не отобрали сначала по резюме. Потому что какое-то такое странное было резюме, непонятное. Да, а потом, когда начальница пришла, она там, ну она не помнит там кого. Uh-huh. И София вас туда подставила. Вот. Это мне напоминает библейскую историю. Там, конкретно с Ривкой и Исаком. Uh-huh. Вот, когда, значит, там подменили первородство, да, там подменили. Короче, София вас туда подставила и на вопрос, значит, обмотала вас там этим резюме. И когда там начальница спрашивает, ну это те, кого я отобрал, София говорит, да конечно, а кто же там еще может быть? Значит, и дальше она вас уже взяла. Потому что София понимала, что есть шанс хороший. Понимаете, мало смотреть на резюме, резюме бумажка. Самое главное во всех этих делах, это предстать пред лицом. Вы вот почитаете сказки русские, да? Mm-hmm. Я не знаю, там украинские какие. Вот в русских сказках постоянно вот такой момент, что он падает ниц, прям перед лошадью там царской, mm-hmm. да? И говорит там, не вели казнить, вели слово молвить. Mm-hmm. То есть это вопрос жизни и смерти, чтобы вот этот decision maker, да? Чтобы ему сказать что-то, чтобы он тебя услышал, потому что остальные тебя просто не допускают до decision maker. Да, да, да. Поэтому ты резюме вешаешь, а тебя не зовут никуда.
Да, это, кстати, главный как бы advantage этой школы, что да, мы прямо с людьми, которые будут принимать решения. Потому что достучаться к ним, эти рекрутеры, эти все люди, надо пройти столько, как бы.
Поэтому, когда мы говорим, делай это, делай это, делай то, делая то, что мы говорим делать, вы нам помогаете вас представить перед лицом. Потому что если человек не дотянул, его поставить некуда, понимаете, вот одно дело ты втыкаешь человека, и ты знаешь, что он сейчас пройдет, а другое дело ты понимаешь, что его не возьмут, потому что он слабенький, и надо заниматься. В общем, ну что же, хорошо, значит, давайте вы практикуйтесь пока, а потом приходите, мы вас с женой вместе снимем.
Обязательно.
Она будет рассказывать, как она вами гордится.
Хорошо.
Она по-русски может?
Of course, она родилась в России, но прожила всю жизнь в Украине.
Понял, ну что же, хорошо. Что еще? Обстановка спокойная сейчас. То есть я слышу, там беженцев много из Крыма, татары.
Ну да, там оно и как бы началось уже где-то месяц назад, это беженство. Так, ну это не в таких масштабах, как бы, как может казаться с новостей. Угу. Но там как бы спокойно сейчас, так вот для среднестатистических людей. Угу. Но самая большая проблема это экономический, как бы. Экономическая ситуация, потому что все просто, все стоит, никто ничего особенно не работает, и это отразится.
Они не работают уже, им лень работать, или что-то произошло, или нет заказов, или что?
Нет заказов, просто люди боятся тратить деньги, те, что у них остались, как бы, да. На руках. Сейчас там же банки, они закрывают.
А какая работа стоит, я не понял, что за работа?
Ну вот буквально у кого какой-то мелкий бизнес, там даже вот те же отделочные работы.
Я понял. Значит, мелкий бизнес страдает, потому что люди боятся тратить деньги.
Да, да.
Но это же не такое место, где заводов много или что?
Ну, все равно они есть.
Слушайте, а был какой-то львовский завод автобусы делал, ЛАЗ?
Автобусы, ЛАЗ, да.
Делают, да?
Они сейчас автобусы делали до последнего. И сейчас, по-моему, делают, но не в таких масштабах, как это было. Они там и трамвай какой-то сложили на заводе «Электрон». Там когда-то телевизоры делали.
Да, я помню телевизор.
Сейчас там трамвай даже...
Подожди, а телевизора нет больше?
Телевизоры вот такие, как бы...
Мониторы.
LCD они делают, все как бы... То есть масштаб есть немножко меньше, да, но там есть, там есть. Там много, во Львове много, ну, это не зацепило IT-компании, потому что они как бы аутсорсинг,
да.
То есть это совсем другое. Но именно вот во Львове такие.
То есть экономическая ситуация для малого бизнеса напряжная?
Для малого бизнеса, но и в результате для большинства как бы таких средних людей это будет проблема.
То есть уже проблема?
Уже проблема, и она как бы только усугубляется, никакого улучшения пока не видно. Угу. Курс доллара, цены на все, то есть оно
все. А почем так... нынче доллар там?
Ну, последнее, что я видел, у нас гривны на Украине, то около 12, я не буду точно говорить. Uh-huh. 12, ну, например, для сравнения, когда я ехал сюда полтора месяца назад,
yeah.
Было больше 8.
Ну,
то есть
год
где
назад,
8, где 12?
Год назад я был в Киеве, там было 8.
8. Yeah. У нас где-то года 2-3, 8 это было как бы... Золотой стандарт, оно не uh-huh. менялось просто. Uh-huh. Государство удерживало этот курс, он uh-huh. просто никуда не двигался. Сейчас его отпустили.
Манипулируют.
Да, да, да. Uh-huh. Сейчас его немножко отпустили, и он как бы показал свое лицо.
Ну что же, будем надеяться, что получше будет. Сейчас уже они 3 миллиарда евро получили, там транш первый и так далее.
Надеяться, потому что.
Хорошо, ладно. Тогда говорим всем пока.
Все, всем пока.
И до скорых встреч.